Отца и Сына и Святого Духа. Дорогие братья и сестры, нынешний воскресный день уже таким официальным, можно сказать, формальным образом входит в череду подготовительных недель, воскресений, предваряющих Святой Великий Пост. И Церковь на пути к Великому Посту предлагает нам для наседания особые евангельские чтения. В частности, только что мы с вами слышали отрывочек из Евангелия от Луки, который традиционно называется у нас притчей о мытаре и фарисее. Сюжет его прост и вам, несомненно, хорошо известен, поэтому подробно я пересказывать его не буду, тем паче, что только что вы его слышали, пусть и на славянском языке. Говорится о том, что два человека оказываются в церкви, и каждый молится так, как умеет и считает нужным. Один из них – фарисей, содержание молитвы которого сводится к тому, что он благодарит Бога. И основным сюжетом этой благодарности является то, что Бог дал этому человеку возможность соблюдать его божественный закон. И он перечисляет свои успехи в религиозном делании в отношении исполнения этого самого божественного закона. И далее, увенчивая свои перечисления, говорит о том, что «Я благодарю тебя, Боже, что я не как другие люди или как вот этот мытарь, этот грешник, который стоит рядом». И нам с вами в связи с этим, конечно же, нужно посмотреть на того человека, на которого указывает первый молящийся. Он говорит о том, что это мытарь, человек грешник. И мы видим, что сам этот человек тоже осознает свою греховность. Он стоит у входа в храм, бьет себя, как сказано, в перси, то есть ударяет себя кулаком в грудь и говорит только одно: «Боже, милости, будь ими грешным». И молитва его оказывается более действенной, чем молитва первого человека. Но за кажущейся простотой этого сюжета скрывается неизмеримая глубина Божественного Слова. Христос дает нам очень много в этом кратком сюжете, так что всего здесь сразу не объяснишь и не поймешь. Но нам с вами нужно для себя уяснить, может быть, главное здесь, за что, собственно, похваляется второй и за что порицается первый. Потому что нам, в конце концов, с вами проходить это поприще Святого Великого Поста. И нам надо бы по возможности избежать тех самых ошибок, в которых впадают люди обычно на таковом поприще. И некоторые из этих ошибок, по крайней мере, описаны только что, что мы в этом храме в притче. Для этого нам необходимо понять, кто в принципе эти люди, почему именно они выбраны Христом в качестве образцов того или иного молитвенного обращения, и даже более того, образцов духовной жизни, некого внутреннего настроя. Фарисей, которого мы по традиции все привыкли дружно осуждать, на самом деле говорит очень правильные вещи. И мне бы хотелось здесь до некоторой степени даже встать на защиту этого человека, этого фарисея. Он говорит о том, что он соблюдает божественный закон. При этом говорит это не публично, как бы мы сейчас сказали, используя тот же самый корень, который есть в слове, обозначающем этого человека. Не фарисействуя перед людьми, он-то говорит перед Богом в своей сокровенной молитве. Он знает, что он говорит. Он не рисуется, он не лжет, он не лицемерит перед людьми, не старается показаться перед ними благочестивым. Он оценивает себя изнутри, из своего собственного состояния. Он знает, что он делает для того, чтобы этот божественный закон исполнить. И он перечисляет, что я пощусь дважды в неделю, я даю десятину на храм, я не прелюбодействую, я вообще стараюсь соблюдать божественный закон, заповеди Божии. А теперь давайте посмотрим на себя, дорогие друзья, и скажем, а многие ли из нас могут сказать о себе то же самое? Многие ли из нас так принципиально и последовательно соблюдают Божьи заповеди, не отступая от них? Поэтому на самом деле фарисеи есть за что похвалить. Более того, сам Христос Спаситель, который неоднократно осуждал фарисеев за их надменность и за многие другие грехи, которые были свойственны этому сословию, более того, свойственны вообще всяким, в кавычках говоря, профессиональным верующим, он в чем-то их и хвалит. И здесь, на самом деле, тоже не остается его речь без похвалы, хотя она и произносится в прикровенном виде, о чем мы скажем чуть далее в свое время. И вообще, само вот это сословие фарисеев, которое сейчас у нас становится стало на протяжении уже многих столетий, синонимом фактически лицемерия узаконенного, было создано среди израильского народа особыми людьми, которые старались жить благочестиво, старались исполнять божественный закон во всей полноте. Иногда эта полнота понималась ими очень скрупулезно. Эта скрупулезность доходила до мелочности. Но поди-ка здесь в этом вопросе определи, что в божественном законе есть главное, а что второстепенное. И, может быть, и не так плоха была их установка на то, чтобы соблюсти божественную волю даже до последней йоты, до последней буквы, ни в чем не отступить от божественного повеления. И даже само название этой группы людей, фарисеи, происходит от корня еврейского херушим, который означает отделенные. То есть те люди, которые не хотят раствориться в этом мире, которые отделяют себя именно исполнением божественного закона, которые хотят жить благочестиво, не так, как живет этот страстный мир, а только так, как хочет от них Бог. И здесь-то как раз фарисей прав. И хвалится он потом за это Христом также, хотя и в меньшей мере, чем мытарь. Но как сказано далее при окончании притчи, не сказано, что мытарь, осуждавший себя, ушел оправданным, а фарисей осужденным, а сказано, что второй, то есть мытарь, ушел оправданным более, нежели первый. То есть и фарисей тоже таким образом косвенно похваляется, хотя говорится о том, что все-таки его настрой внутренний не дал ему возможности стяжать всей полноты благодати Божией, полученной в молитве. За что же хвалится теперь мытарь, давайте посмотрим. И почему он представляется и церковной нашей традиции в качестве образца. Мытарь – это человек, собирающий налоги. Где уж тут праведный в таком случае, трудно сказать. И он это прекрасно понимает. Хуже того, он собирает налоги в пользу оккупационной римской власти, которая отменяет по мере своих сил, насколько это в ее власти, традиционные установления, религиозные в том числе, и старается насадить тот образ жизни, который считается нормативным, просвещенным, культурным в Риме. И вот этот человек, будучи иудеем по своему происхождению, и который, казалось бы, должен стоять на страже своей собственной традиции, своего собственного закона, своей культуры, работает теперь на тех, кто поработил свой народ. Более того, принцип налогообложения и, главное, сбора налогов в Римской империи, как во многих других древних государствах, был организован следующим образом. Человеку давался некий удел, с которого он налоги собирал, и он должен был с этого удела собрать определенное количество налогов. Все остальное, что он с этого соберет, составляло его жалование. Вот, собственно, на это он и жил. И понятное дело, что удержаться в этом вопросе на какой-то разумной грани весьма непросто любому человеку. Он всегда хочет собрать себе больше. О себе же, в конце концов, заботимся, не о ком-то еще. И все это прекрасно понимали. И именно поэтому к мытарям так и относились. Как к последним людям, которые за деньги продали последние остатки совести. Здесь мытарь стоит у входа в храм, бьет себя в грудь и признает свою собственную ничтожность. Он не дерзает даже взглянуть на небо. Он говорит о том, что единственным содержанием его обращения к Богу могут быть только слова прощения. «Господи, милостив, смилуйся надо мной. Я знаю, что я недостоин твоей любви, но по милости снизойди ко мне». Вот о чем говорит мытарь. И Христос похваляет его, говоря, что он ушел оправданным более. Я подчеркиваю, вопрос сравнения, а не отрицания первого и указание на второго в качестве единственного возможного образца. Похваляет его, этого самого мытаря, как человека правильного, стяжавшего должный, необходимый для этого дух молитвы. И мы, конечно, все наученные нашей, опять уже, православной традицией, христианской традицией, даже не только православной, это вообще такая общая вещь, устоявшаяся, берем себе в качестве образца для подражания мытаря. Это естественно, ведь его хвалил Христос. Но часто мы забываем и не замечаем, как мы делаем для себя подмену. Мы начинаем делать то, что на самом деле делал фарисей только по отношению к мытарю. А что он делал? Он вас осуждал. Говорит, я лучше, не такой, как этот. И мы, бичуя себя внутренне, осознавая свое недостоинство, часто начинаем гордиться своим этим самым недостоинством и осуждать того человека, который подобен фарисею. Мы стали мытарями, которые постоянно осуждают фарисеев за то, что они таковы. И нам кажется, что лучше нам бы ничего не делать в духовной жизни, не проходить внутреннего вот этого пути самосовершенствования, не стремиться ко Христу, а просто констатировать сам факт, что мы негодники, Божьей любви недостойны, бить себя в грудь и только говорить: «Боже, милости будем и грешному», и таким образом мы будем оправданы. И не надо тогда ничего делать, никаких усилий прилагать, которые прилагает тот самый фарисей. Ни поститься, ни соблюдать заповеди, ни воздерживаться от воровства и прочих грехов, которые строго порицаются божественными заповедями. Достаточно только вот нам как-то вот внутренне себя осуждать. Но мы должны понимать, что церковь, когда предлагает нам это назидательное чтение перед началом Великого Поста, говорит нам о правильном внутреннем настрое, но именно перед вступлением на путь самосовершенствования, перед вступлением на путь поста. Иначе говоря, к этому не сводится духовная жизнь, чтобы признать себя негодным, погибшим и требующим божественного вмешательства, божественного исцеления, благодати Божией. Это только начало. Нам необходимо внутренне осознать свое ничтожество, что без Христа мы никто, не способны мы достигнуть ничего хорошего в этой жизни без божественной помощи. И только тогда мы осознаем необходимость участия Христа в нашей жизни, стремимся к Нему. Он сам для нас становится законом, Он сам старается для нас мерой, в которой мы пытаемся вырасти. И тогда, собственно, мы понимаем, почему все-таки оправдывает в какой-то мере и фарисея Христос тоже. Более того, помните, в одном из мест Евангелия он говорит своим ученикам о том, что если праведность ваша не превзойдет праведности фарисеев, то вы не сможете войти в Царствие Божие. Он сам говорит о том, что у них есть некая праведность. И она хороша и похвальна. Другое дело, что она недостаточна, потому что сами себе они установили некие ограничения и полагают, что исполнил формально некие божественные предписания, и этого достаточно. И поэтому и покаяние здесь быть не может. Ну какое покаяние? Я же все сделал, и Бог мне вроде как должен даже с его стороны. Он мне предписал, я исполнил, теперь шаг с его стороны. Но не об этом говорит Христос. Христос говорит о том, что в полноте-то закон Божий исполнить невозможно. Он дает нам это понять в образе притчи. А апостол Павел говорит нам это явно, что закон дан нам ради прегрешения, чтобы мы осознали, что его в полноте исполнить невозможно. И действительно, невозможно никогда в полноте исполнить божественную волю, потому что божественная воля состоит в том, чтобы человек постоянно уподоблялся Богу. А Бог – это абсолютная бесконечность, беспредельность. И как можно сказать, что мы достигли предела в уподоблении беспредельности? Этого в принципе быть не может. Для нас образец – это сам Христос. И это нам опять же прекрасно говорит апостол Павел, который, обращаясь к своим ученикам из основанных им церквей, говорит в частности такие потрясающие слова: «Дети, ради вас я снова в муках рождения, доколе не отобразится в вас Христос». То есть он работает вместе с этими своими чадами, духовными, на пути духовного восхождения. Для чего? Чтобы Христос отразился в их душе. Чтобы богоподобие, по которому создан сам человек, проступило явно в нас. И предела у этого совершенства нет. Чем более мы идем по этому пути, чем более мы осознаем, что сами-то мы недостойны божественного снисхождения, и только по милости Христовой можем чего-либо ожидать и на что-либо надеяться, тем более мы преуспеваем. И нет никогда конца этому преуспеянию. Но возможно это будет только в двух случаях. Если мы достигнем той праведности, которую явил фарисей, то есть исполним все формальные предписания библейского закона, это раз, в том числе и новозаветные заповеди все. Мы должны стремиться их исполнять. Формально, неформально мы должны стремиться. И будем при этом понимать, что это не есть конечная цель нашего пути. И именно поэтому мы должны подобно мытарю осознавать свое недостоинство и, бия себя мысленно в грудь, говорить о самом главном, о милости Божией к нам. Без Бога ничего мы не сможем сделать, даже в этом формальном исполнении. Боже, милости буди нам грешным. И вот только стяжав вот эти добродетели, мы правильным, должным образом настроим себя на пути к великому посту. И пост тогда пройдет у нас с нашей духовной пользой, и мы приобретем особые дары благодати Божией, подаваемые нам за наше усердие, за наш правильный настрой. И не потому, что мы заработали их, опять же, ибо что мы можем сделать для того, чтобы умилостивить Бога, но потому, что мы изменим сами себя. Мы возделаем землю, почву нашего сердца, чтобы подготовить ее к принятию семени божественной благодати. И упав на эту почву, семя божественной благодати должно произрасти и даст плод. Плод благопотребный, каждому в свою меру. Одному в 10 крат, другому в 100, третьему в 1000. Но судит это Бог. И нам без Бога по этому пути двигаться невозможно. Потому что, как сам сказал Христос, я есть лоза, то есть основной ствол, а вы ветви. И плодоношение наше прямо сопряжено с нашим желанием уподобляться Христу, двигаться к Царствию Небесному, следуя за Ним. Дай Бог, чтобы так и нашей жизни всегда и совершалось, и чтобы это ярким и очевидным образом проявилось на пути грядущего Великого Поста, который я вам всем желаю, и себе в том числе, пройти с духовной максимальной пользой. Аминь.